наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. На первом этаже Зимнего дворца в залах Средней Азии развернута выставка, посвященная трудам востоковеда, историка и археолога Николая Ивановича Веселовского. Название выставки «Эпохи, курганы, находки» обещают непременные приключения и даже детективные истории, которые всегда сопутствуют археологии. Так и есть. С именем Веселовского связаны феноменальные археологические открытия. В скифской коллекции Эрмитажа не имеет себе равных в мире. Многие драгоценные памятники древности найдены или спасены от уничтожения им. Всем хорошо известная фигурка скифского золотого оленя, символ Эрмитажа, одна из находок Николая Ивановича Веселовского. По окончании факультета восточных языков Петербургского университета в 1873 году, получив должность экстраординарного профессора, Веселовский до конца своей жизни читал курсы по востоковедению. Но блестящий профессор с мая по сентябрь сменял мундир на рабочие костюмы, сапоги и пропадал в степях Прикубанья и в Средней Азии. С 1894 по 1917 год им были обнаружены и исследованы более 500 древних курганов. Императорская археологическая комиссия настоятельно командировала Николая Веселовского из Средней Азии, где он успешно вел раскопки развалин древнего городища неподалеку от Самарканда, приобрел и передал в археологическую комиссию тысячи ценных артефактов, командировала Веселовского в Кубанскую область из-за систематических грабежей на древних курганах там. Остановить грабежи было сложно, поскольку на Кубани в 1890-е годы опустевшие аулы заселяли люди пришлые. Эти земли вошли в состав России после ликвидации Крымского ханства. Существовали несколько черных рынков, где сбывали древности из раскопок. Тем более, что в те годы существовал закон, по которому вещи, найденные на частных землях, становились собственностью владельца земли. И первые два кургана, которые исследовал в станице Крымской Николай Веселовский, были разграблены. Но ему удалось найти нетронутым там одно захоронение. И уже самые первые предметы раскопок были очень высокого класса. Забегая вперед, скажем, что своими раскопками Веселовский создал пространственную карту древних захоронений, на которую и сегодня опираются археологи. Рассказывает Татьяна Владимировна Рябкова, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа.
Николай Иванович Веселовский был первооткрывателем. И на Кубани он, собственно, начинал. Для того времени это была полная целина в археологическом плане. В Крыму уже раскопки происходят вокруг крупных городов, и там все было более-менее понятно. А здесь была целина полностью. И вот он начинает с того, что, конечно же, нужно в этой целине сориентироваться. Потому что курган кургану рознь. Они имеют разную форму, потому что они были возведены в разное время. То есть памятник памятнику рознь, потому что есть курганы, есть грунтовые могильники, есть просто поселения, которые имеют свои тоже признаки. И вот приходится набирать этот эмпирический опыт. Какой курган, допустим, может дать вещи Эрмитажного уровня, а он, естественно, был ориентирован на такие находки в том числе. Какой курган может относиться к эпохе бронзы? И начинают, и, конечно же, прежде всего привлекают крупные курганы именно потому, что они привлекают грабителей. Чтобы опередить их, им открыта майкопская культура. И стало понятно, какими признаками характеризуется культура эпохи бронзы. Над открытием памятников, в которых он тоже много поработал. Крупные курганы в предгорьях – это именно курганы эпохи бронзы. Мы теперь понимаем, в каких именно местах локализовались скифские памятники, тоже в том же Закубани. Теперь понимаем, где у нас находятся средневековые могильники, как они выглядят. Теперь, уже имея локализацию этих памятников относительно каких-то географических привязок, мы теперь понимаем, именно в Закубани скифская культура появилась, и она начинает сооружать серьезные надкурганные сооружения, которые исследовал Веселовский. Естественно, что мы теперь можем ориентироваться и понимать, что что нет смысла, например, искать памятник эпохи переселения народов где-нибудь в степном Прикубани, где-нибудь, в принципе, они не селились, то есть их там не было. Такого уровня памятников, которые удалось исследовать Веселовскому, нам уже даже рассчитывать на это не следует, мы не можем их найти.
На выставке представлены более 200 экспонатов. Есть драгоценные вещи из золотой кладовой Эрмитажа, знаменитый золотой гребень рубежа 5-6 веков до новой эры, совершенное произведение греческого искусства. Золотая диадема, такие одевали на войлочные колпаки скифские цари. Золотые подвески, техника вещей такая же, как у украшений женщин царского рода, погребенных в ассирийской столице Ниневии. Но советую, дорогие друзья, непременно рассмотреть внимательно уникальные фотографии с раскопок. Начало 20 века. Этих фотографий больше всего сделано в сезон, когда на раскопки приехал председатель императорской археологической комиссии граф Бобринский с сыном. На этих снимках Николай Иванович Веселовский, а он был, пожалуй, сложение императора Александра III, с бородой, в светлом костюме, к тому времени уже действительный статский советник, в сапогах, в самой глубине 7-метрового или 10-метрового кургана вместе с рабочими. В любую погоду на бричке он совершал объезды раскопов. У него в Анапе был куплен дом. Для Анапы Веселовский был и благотворителем, и членом городской думы. Его человеческую натуру характеризует уже факт юности. В Вологде, где он жил, окончив гимназию, Веселовский 2 года не поступал в университет, поскольку был вынужден заботиться о младших сестре и брате, оставшихся без средств к существованию. Продолжает рассказ Татьяна Владимировна Рябкова.
Что касается его семьи, он женился очень рано, в 17 лет. У него детей не было совсем. Он заработал потомственное дворянство вот этой своей работой, своей вот этой археологической карьерой. Это потом осталось невостребованным абсолютно. Uh-huh. Человеком он был, знаете, я бы сказала, монолитным. Очень порядочным человеком. Потому что то, как к нему относились везде, и то, как, допустим, даже вот эти вот торговцы краденым там или перекупщики, они посылали ему партии предметов драгоценных и говорили: Николай Иванович, пожалуйста, сами определите цену и перешлите нам деньги. Это уже сильно его характеризует.
Конечно.
Понимаете,
то есть это, такое,
да, он ехал в поле, у него были бюджеты самые большие в комиссии. Это объясняется тем, что, во-первых, он мог распорядиться этими деньгами, правильно использовать. Он работал огромными площадями и очень крупными у него были по размеру исследования. Естественно, он отрабатывал эти деньги. Вот это потрясающая трудоспособность. Если, допустим, посмотреть в архиве за его перемещениями, а он фиксировал все свои поездки и отчитывался, что он сколько куда он потратил, вот эти перемещения на этих бричках, это просто поражает. Вот работая, например, 4 месяца в поле, умудрялся еще съездить в Самарканд. Энергия просто неиссякаемая. А работоспособность феноменальная, вызывающая огромное уважение. Так, знаете, вот такой простой русский мужик, который впрягся и поволок. Он умел сходиться с людьми. Он умудряется уговорить город Анапу для того, чтобы
создать этот историко-археологический музей.
И музей, и плюс к этому еще музеифицировать склеп, возле которого вот он сфотографирован, и фотография у нас это представлена. То есть, понимаете, он постоянно пишет всяким властям с просьбой предотвратить грабежи. Как человек, вот, который печется о вещах, которые иначе просто идут в распыл. Он хлопочет в комиссии и в Русском географическом обществе о том, чтобы люди, которые защищают эти памятники от своих односельчан, чтобы они получали какое-то вознаграждение даже, понимаете? То есть вот это характеризует у человека очень порядочного.
Настойчивого и смелого. В 1903 году в Петербурге настоящую сенсацию вызвали уникальные находки из келермесских курганов, отправленные в Императорскую археологическую комиссию горным инженером Шульцем. Производя раскопки, он представлялся местным властям, членам этой комиссии. И качество присланных древних памятников было настолько велико, что Шульцу по его просьбе выдали открытый лист, то есть право на проведение раскопок. Вдруг вскоре появилась информация о неком таинственном продавце в Ростове-на-Дону, который привез на продажу большую партию древних золотых вещей и требует после покупки их обязательную переплавку. Николай Иванович Веселовский тут же выехал в Ростов и вскоре телеграфировал графу Бобринскому о срочном изъятии открытого листа, ибо таинственный продавец в Ростове – именно Шульц, и вещей много. Веселовский был на редкость везучим археологом, утверждают знающие люди. Едва ли на выставке кто-то пройдет мимо большой, очень красивой панафинейской амфоры. Ее Веселовский нашел в раскопе южного кургана близ станицы Елизаветинской.
Амфора как предмет чрезвычайного везения и вещи, и археолога, и всех нас вместе взятых. Эти амфоры выдавались как приз победителю панафинейских игр, которые проводились в Афинах раз в 4 года. Как она появилась в наших прикубанских степях, это отдельная тема. Просто, судя по всему, человек, которого похоронили в очень пышном и богатом кургане, у него курган был не 10-метровый, насыпан над ним. Он был поклонником эллинской культуры просто. Амфору он получил, скорее всего, потому что он ее купил, мог себе такую вещь позволить. Кроме этой амфоры, у него в погребении был еще целый набор эллинской посуды, которая говорит о том, что он считал себя как бы причастным к кругу эллинских пиршеств, эллинских мистерий. То есть он был таким скифом-скифом, скифомиотом, но при этом он был ориентирован вот на эту эллинскую традицию, эллинские обычаи. Склеп высокий из крыши, он разбит, намертво ограблен, камни вынесены, выброшены, покойники тоже выкинуты. То есть, ну, ужас, что здесь творилось.
Грабители хорошо
прошли еще в те давние времена и все сделали, что хотели. Но эта амфора, ее, видимо, присыпало немножко грунтом. Они не заметили, никто не заметил. Веселовский там нашел эту амфору. Еще есть две простые, кроме этой панафинейской амфоры. И он пишет Бобринскому археологической комиссии. Нашел афинскую вазу. Гроза выставки. Он был настолько тронут этим, что он хотел даже в одном купе с ней ехать. И сохранилась переписка. Археологическая комиссия просит Николаевскую дорогу железную, чтобы разрешили профессору Веселовскому ехать в одном купе с найденным им редкой амфорой.
Слава богу, не произошла никакая детективная история.
Да. Это 17 километров от современного Краснодара. Сейчас это уже даже территория Краснодара. Я туда ездила в 23-м году. Я посмотрела на останец этого кургана. В этой траншеи в раскопочной растут вековые дубы. Это гигантское совершенно сооружение. То есть человек, который был погребен вот в этом, собственно, склепе. Там же у него 200 лошадей, там куча металлического оружия.
То есть, условно, то, что мы называем царским.
Да, это курган такого царского уровня. Естественно, что все это разной степени сохранности, иногда очень плачевной. Но эта амфора великолепна. То есть таких вот амфор, да, действительно, по пальцам перечесть, и это прям подарок Николаю Ивановичу такой был.
За труды.
Да.
В Елизаветинской Веселовский исследовал еще 7 курганов. Им впервые были обнаружены массовые захоронения коней. Находки и его исследования позволили реконструировать упряжь золотых и костяных украшений. Благодаря исследованиям Веселовского было подтверждено описание древних гробниц, сделанное историком Геродотом. Это говорит о том, что эти курганы принадлежали скифской военной аристократии эпохи переднеазиатских походов.
Замечательная вещь. Это панцирь. Это часть доспеха. Медуза. Нагрудник. Украшен он изображением медузы Горгоны. Веселовский, когда писал статью, видимо, ему нравился этот предмет, потому что он редко писал статьи на археологические темы, но он был востоковед классический. Он даже своим студентам говорил: не рекомендую вам заниматься археологией. Отнимает время от серьезных научных работ. Для него археология это было, видимо, такое увлечение. Панцирь. Часть доспеха. Это уже другой лизвинский курган 15-го года. Был найден, выброшенный в грабительском ходе. Веселовский тоже, видимо, был поражен вот этим вот великолепным, чарующим и одновременно пугающим ликом медузы, оскаленной пастью, змеями, извивающимися на голове, да. Но при этом очень совершенная, аккуратная прическа, ожерелье. То есть он писал, что эта вещь, безусловно, была создана выдающимся мастером своего дела, приводит ей аналогии. Сам он ее датировал 5 веком до новой эры, фактически так, как ее сейчас и датируют. Считают, что она как бы подревнее, но имеет отношение к 6 веку до новой эры, более древняя, чем все остальное в этом кургане, потому что она, может быть, подарком была из каких-то династических, может быть, сокровищниц боспорских царей, которые ее подарили этим вот скифомиотским вождям. Елизаветинская коллекция огромная. Известна она не очень хорошо, потому что надо с ней еще работать и работать. Но вот эта вещь хрестоматийная, вот как олень, так и панцирь с изображением медузы, его, конечно, все очень любят, и все всегда его просят на выставки, и мы с удовольствием всегда им
говорим. Она впечатляет, конечно.
Да. А плюс к этому еще уже вещи реставрировал.
Как у него на это хватало времени?
Я сама была поражена, когда нашла в архиве рисунок рога, отделанного серебром. Вот он, этот рог. И здесь написано, реставрировал профессор Н. И. Веселовский. Это было просто открытием. Потом мы почитали по Фармаковского, что Веселовский очень любил такую неспешную работу, и он чистил сам ткани, клеил что-то. Сейчас уже мы так не делаем. У нас всем этим занимаются реставраторы, а если учесть еще сложность этой вещи, видно, что она такая вся трещинковатая. Чей это рог благородного оленя, такой сосуд для питья.
Серебряные пластины.
Да. Он его реставрировал. Он очень любил, видимо, свою работу. Очень переживал за свою работу. Ну, работал он очень достойно.
У Николая Ивановича Веселовского была своя методика исследования курганов. Копалась одна траншея, ведущая к центру насыпи. И это позволяло ему исследовать наиболее эффективно основное погребение. Археологи Эрмитажной экспедиции продолжают исследовать древние захоронения Закубанья. И однажды, разыскивая один из старинных курганов, именно по следу траншеи Веселовского – Татьяне Владимировне Рябковой удалось обнаружить этот курган у станицы Лабинской. Считается, что вершина исследований Веселовского – это исследование кургана Солоха 1912-13 года. Почетный член различных археологических обществ, член-корреспондент Императорской археологической комиссии. Жизнь его оборвалась в Петрограде в 1918 году, куда он поехал в ноябре 17-го, завершив очередной полевой сезон.
Он ведь преподаватель. Отчитаться начался учебный год. Он приехал. Естественно, он должен работать. А что тут началось уже в Петрограде потом? Откуда же он мог это знать? Я так думаю, что это знак вообще Божьей милости к нему, что он ушел, не увидев всего того, что потом развернулось. Последний археолог императорской России ушел в прошлое вместе с императорской Россией. Хорошую жизнь прожил. То, что он сделал, конечно, хорошо и много. И то, что его впоследствии потом забывали, молчали. Даже в Эрмитаже, который, казалось бы, ну, хранит такое наследие у нас. Вот масса этих великолепнейших памятников. Это все его работа. Почему так сложилось? Просто он очень не встраивался в концепцию. Считалось же, да, что только привилегированные классы имеют возможность получить образование, что они и то, и сё, и они кровопийцы. А тут получается простой мужик, по сути, да, безо всякой родословной. Сделал себе такую потрясающую карьеру. Это только благодаря тому, что он был работоспособным, убежденным, верующим человеком. Работал без всякой показухи. Он не гонялся ни за какими почестями. Именно такой простой русский человек. И пока живы в России такие богатые, да, так вот до тех пор и русский народ будет иметь свое место среди других народов, как это вот уже говорили его современники. Так вот он был человек. Мы наконец уже это сделали. И для меня это большая честь, как он работал и что он сделал, чтобы все это было вместе видно вот сразу.
Выставка, посвященная трудам выдающегося востоковеда Николая Ивановича Веселовского, открыта до конца января. Благодарим за рассказ Татьяну Владимировну Рябкову, куратора выставки, старшего научного сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.